Когда они приблизились к укрытию, послышался птичий свист. Птичка с точки зрения Полли называлась «очень неумелый подражатель». Она решила на досуге поучить девочек свистеть по птичьи, хотя бы в некотором приближении к реальности. Это гораздо труднее, чем думает большинство людей. Новобранцы ждали в балке, вооруженные и, по крайней мере, на вид опасные. Они заметно расслабились, когда увидели яшму, волокущую двух связанных солдат. Двое других горестно сидели, прислонясь к скале, со скрученными позади руками. Молодик бодро подошел к Блузу и отсалютовал.
«Двое пленных, шеф! Перкс думает, вам нужно кое с кем поговорить!»
Он подался вперед.
«Газетчик, сэр!»
«Тогда мы лучше будем держаться от него подальше!» Сказал Блуз. «Сержант!»
«Правильно, сэр!» Ответил Джекрам. «От него одни только неприятности!»
Полли быстро отсалютовала.
«Пожалуйста, сэр, разрешите обратиться?»
«Говори, Перкс!»
Полли знала, что есть лишь один шанс. Всего один. Она должна была узнать судьбу Поля. Ее ум работал так же быстро, как и вчера на холме, когда она бросилась к человеку с шифровальной книгой.
«Сэр, я не знаю, стоит ли с ним говорить, но, может быть, сэр, его стоит послушать, даже если вы думаете, что он соврет. Потому что иногда, сэр, когда люди врут, если они врут много, то вроде как становится видна правда, хотя бы чуть-чуть. А нам не обязательно говорить ему правду, сэр. Мы тоже можем соврать».
«Я по натуре правдивый человек, Перкс», – холодно отозвался Блуз.
«Рад это слышать, сэр! Мы побеждаем, сэр!»
«Прекрати сию секунду, Перкс!»
– гаркнул Джекрам.
«Я всего лишь спросил!» –
с упреком заметила Полли. Новобранцы стояли вокруг и ждали, ловя каждый звук. Все знали ответ, но каждому хотелось, чтобы его произнесли вслух.
«Перкс, такие разговоры сеют панику!» –
начал Блуз. Но таким тоном, как будто и сам не верил и плевать хотел, что думают остальные.
«Нет, сэр, нет, это лучше, чем слушать вранье», – сказала Полли.
Она заговорила так, как говорила с ней мать, когда сердилась.
«Лгать плохо, никто не любит лжецов, пожалуйста, скажите нам правду».
Что-то в ее голосе должно быть затронуло давние струнки в душе Блуза. Как только Джекрам открыл рот, чтобы заорать, лейтенант вскинул руку.
«Мы не побеждаем, Перкс, но еще не проиграли!»
«Мы, наверное, все так и думали, сэр, но приятно слышать это от вас!» —
сказала Полли, одобрительно улыбаясь. Кажется, это сработало.
«Полагаю, не будет никакого вреда, если мы, по крайней мере, проявим вежливость к этому подлому созданию!» —
сказал Блуз, словно размышляя вслух.
«Если его ловко расспросить, он, может быть, выдаст какую-нибудь ценную информацию!»
Полли взглянула на сержанта Джекрама, который смотрел в небо, словно на молитве.
«Прошу разрешения допросить этого джентльмена, сэр!» – сказал он.
«Просьба отклонена, сержант!» – ответил Блуз. «Я хочу, чтобы он остался жив и не намерен лишаться второго уха. Вы можете вместе с Перксом сходить к повозке и пригнать ее сюда!»
Джекрам безупречно отсалютовал. Полли уже научилась читать его жесты. Это значило, что у сержанта свои планы.
«Так точно, сэр!» –
сказал он.
«Пошли, Перкс!»
Джекрам молчал, пока они шли к дороге по усыпанному хвоей склону. Потом он спросил.
«Знаешь, как солдаты нашли нашу захоронку, Перкс?»
«Нет, сержант».
«Лейтенант приказал Маниклю немедленно потушить костер, хотя дыма от него в общем не было. Маникль пошел и вылил чайник на огонь».
Полли ненадолго задумалась. «Пар?»
«Вот именно! Здоровенное, черт его дери, облако! Маниколь не виноват! Солдаты, впрочем, не самая большая наша проблема! Они достаточно умны, чтобы не лезть на полдесятка арбалетов! Для кавалериста и это достижение!»
«Верно подмечено, сержант!»
«Не говори со мной, как с Рупертом, парень!»
отозвался Джекрам. «Простите, сержант!»
«Я вижу, ты учишься вертеть офицерами! Делаешь так, чтобы они отдавали тебе нужные приказы! Из тебя получится отличный сержант, Перкс!»
«Я к этому не стремлюсь!»
«Ну да, конечно!»
Эта реплика могла означать все, что угодно. Пару минут понаблюдав за дорогой, они вышли и зашагали к повозке. Деслов сидел на табурете и что-то писал в блокнот. Он поспешно встал, заметив солдат. «Лучше бы нам сойти с дороги», — сказал он, как только они подошли. «Наверное, здесь полно патрулей».
«Злобенских, сэр»,
— уточнил Джекрам. «Да, теоретически эта штука», — он указал на флаг, болтающийся на шесте, — «гарантирует нам безопасность. Но сейчас все слегка на нервах. Вы, если не ошибаюсь, сержант Джекром».
«Джекром, сэр. И я скажу вам спасибо, если вы не станете записывать мое имя в книжечку, сэр».
«Простите, сержант, но это моя работа», — бодро ответил Деслов. «Я должен все записывать».
«Ну а моя работа служить в армии», —
сказал Джекрам, забираясь на повозку и потряхивая вожжами.
«И заметьте, я вас пока даже не убил. Поехали, что ли?»
Полли взобралась на задок повозки, и они тронулись. Повозка была битком набита ящиками и оборудованием, которое, возможно, некогда было аккуратно уложено. Но теперь о каком бы то ни было порядке осталось лишь далекое воспоминание. Явный признак того, что повозка принадлежала мужчине. Рядом с Полли на насесте в проволочной клетке дремали полдесятка огромных голубей. Полли задумалась. «Это что, походная кладовая?» Один голубь приоткрыл глаз и лениво спросил. «Бур-бур-бур!» Что в переводе с голубиного означает «Чё?» Почти на всех коробках виднелись ярлычки, и Полли наклонилась, чтобы рассмотреть поближе. «Патентованные походные бисквиты капитана Горация Инсинуатора» и «Сухое рагу». Она подумала, что Маниколь, наверное, не отказалась бы от парочки таких коробок. В эту минуту одежда, свисавшая с потолка, качающейся повозки, раздвинулась и показалось лицо вниз головой.
«Доброе утро!»
– сказала оно. Вильям Деслов оглянулся.
«Это всего лишь Отто, рядовой!» – сказал он. «Не бойся!»
«Да, я не кусает!»
Бодро сказал Отто и улыбнулся. Лицо вампира, перевернутое вверх тормашками, отнюдь не становится приятнее. И улыбка в подобных обстоятельствах его тем более не украшает.
«Карантирую!»
Полли опустила арбалет. Джекрам порадовался бы, увидев, как быстро она прицелилась. Полли и сама удивилась. И смутилась. Носки снова подумали вместо нее. Отто элегантно спустился вниз.
«А куда мы ехать?»
поинтересовался он, удерживая равновесие, когда повозка ухнула в выбоину.
«В одно местечко!» ответил Джекрам. «Очень тихое и приятное!»
«Хорошо! Нужно давать мацион бесам! Они становятся беспокоен, если толко держает их в заперти!»
Отто отодвинул стопку бумаги, вытащил большой ящик, с помощью которого делал рисунки, и приоткрыл крышечку.
«Подъем, ребята!»
– сказал он. Изнутри послышались пронзительные голоса.
«Я хочу предупредить вас насчет тигра, мистер Деслов!»
– заметил Джекрам, пока повозка катилась по старой дороге, проложенной лесорубами.
«Тигр? Кто такой тигр?»
«О-о-о!»
– протянул Джекрам.
«Простите, сэр! Мы так зовем нашего лейтенанта, потому что он жутко смелый. Я вам ничего не говорил, ясно?»
смелый?» – переспросил Деслов.
«И умный, сэр! Смотрите, чтобы он вас не обвел вокруг пальца, сэр! Один из величайших военных талантов своего поколения, сэр!»
У Полли отвисла челюсть. Она, конечно, предполагала, что они наврут газетчику, но так? «Правда?» – спросил Деслов. «Тогда почему он всего лишь лейтенант?»
«А, вижу, вас не проведешь, сэр!»
– сказал Джекром, воплощенное всеведение.
«Честно говоря, мы сами гадаем, сэр, почему он называет себя лейтенантом. Наверное, у него есть на то причины, э? Генрих ведь тоже назвался капитаном, если не ошибаюсь!»
Он многозначительно постучал пальцем по переносице.
«Я все вижу, сэр, и молчу!»
«Я только смог выяснить, что он занимался какой-то бумажной работой в штабе, сержант!» – сказал Деслов. Полли увидела, как он медленно и осторожно вытаскивает записную книжку.
«Да-да, я не сомневаюсь, что именно это вы и выяснили, сэр!»
– ответил Джекрам, заговорщицки подмигивая.
«Теперь, когда дела обернулись к худшему, ему дали ход, сэр! Его, так сказать, бросили в бой! Но я что? Я ничего не знаю, сэр!»
«И что теперь он взорвется?» – спросил Деслов.
«Ха-ха! Отличная шутка, сэр! Нет, сэр! Наш лейтенант, сэр, оценивает ситуацию, сэр! Я сам не очень соображаю, сэр! Меня мыслителем не назовешь! Но чтоб поверить, что перед тобой пудинг, надо его съесть, не правда ли, сэр? Вчера вечером на нас внезапно напали 20 злобенских солдат, сэр! Но лейтенант живо оценил ситуацию и нанизал на меч сразу 5. Точь-в-точь кебаб, сэр! На вид он кроткий, как ягненок, но если его разозлить, это прямо смертоносный ураган! Учтите, сэр, я вам ничего не говорил, сэр!»
«И такой человек командует кучкой новобранцев?» – уточнил Деслов. «Что-то не верится!»
«Новобранцев, которые взяли в плен опытных драгун!»
– обиженно напомнил Джекрам.
«Вот что значит дельный командир! Всякому овощу свое время, сэр! Я простой солдат, сэр! Много их пришло и ушло у меня на глазах! Вот вам честное слово, я врать не стану, но на лейтенанта Блуза я гляжу в искреннем изумлении!»
«Лично мне показалось, что он какой-то растерянный», — сказал Деслов, но в его голосе послышалась нотка сомнения.
«Это после контузии, сэр! Его так хватили по макушке, что всякий другой бы тут же рухнул, но лейтенант даже не пошатнулся! Удивительное дело, сэр!»
Сказал Деслов, записывая. Повозка с плеском миновала мелкую речушку и, качаясь, въехала в балку. Лейтенант Блуз сидел на камне. Он старался выглядеть пристойно, но мундир у него был в грязи, сапоги облеплены глиной, рука распухла, а ухо, несмотря на старания Игорины, воспалилось. На коленях у него лежал меч. Джекрам осторожно остановил повозку в березняке. Все 4 вражеских солдат, связанные, сидели под скалой. Не считая их, лагерь казался безлюдным.
«Где остальные, сержант?» – шепнул Деслов, выбираясь из повозки.
«Повсюду, сэр!» – ответил Джекрам. «Наблюдаю за вами! Пожалуй, не стоит делать резких движений, сэр!»
Никого не было видно, и вдруг появился Маладикт. Полли знала, люди никогда не всматриваются в то, что вокруг. Они лишь скользят взглядом. То, что до сих пор казалось кустарником, стало капралом Маладиктом. Полли уставилась на него. Вампир прорезал дырку в старом одеяле. Пятна грязи и травы на серо-зеленоватом фоне делали его совершенно неразличимым среди зарослей, пока он не отсалютовал. В кивер он вдобавок навтыкал веточек. Сержант Джекрам вытаращил глаза. Полли никогда прежде не видела, чтобы человек так таращился. Джекрам поистине был достоин чемпионского титула.
Она почувствовала, как он набирает воздуху, одновременно подыскивая подходящие слова, чтобы разразиться первоклассной бранью. А потом Джекрам вспомнил, что играет роль толстого добряка-сержанта. И сейчас неподходящее время, чтобы доходить до белого коленя.
«Ну и парни!»
– хихикнул он, обернувшись к Деслову.
«Что они в следующий раз придумают?»
Тот нервно кивнул, вытащил из-под сиденья пачку газет и приблизился к лейтенанту.
«Мистер Деслов, если не ошибаюсь?» – спросил Блуз, вставая. «Перкс, нельзя ли чашечку пойла для мистера Деслова? Большое спасибо! Садитесь, сэр, вот удобный камушек!»
«Очень рад увидеться с вами, сэр!» – сказал Деслов. «Похоже, война вам не в новинку!»
«Ну, как сказать?» –
озадаченно ответил Блуз.
«Я имел в виду, что вы, кажется, ранены, сэр!»
«Ах, это! Ничего страшного, сэр! Признаюсь, эту рану я нанес себе сам, когда упражнялся!»
«Значит, вы левша, сэр?»
«Нет!»
Полли, споласкивая кружку, услышала, как Джекрам шепнул.
«Вы бы видели его противников, сэр!»
«Вы знаете, как дела на фронте, лейтенант?» – спросил Деслов.
«Слушаю вас, сэр!» – сказал Блуз.
«Вся ваша армия сидит как в мешке в долине Кнека, главным образом в окопах в недосягаемости замковых орудий. Остальные ваши укрепления вдоль границы взяты. Гарнизоны в Дрерпе, Глице и Арблате разбиты. Насколько я знаю, лейтенант, ваш взвод – это все, что осталось от Барографской армии. По крайней мере, вы единственный, кто продолжает сражаться».
«А мой полк?» –
тихо спросил Блуз.
«Несколько дней назад остатки 10-го полка предприняли отважную, но, честно говоря, самоубийственную попытку отбить Кнекскую крепость, сэр. Выжившие попали в плен. Должен сказать, что почти все ваше верховное командование в плену. Генштаб находился в крепости, когда она была взята. Там большие темницы, сэр, и сейчас они доверху полны».
«С какой стати я должен вам верить?»
«А я верю», – подумала Полли. «Значит, Поль убит, ранен или взят в плен».
И ей ничуть не стало легче при мысли о том, что у нее есть два шанса из трех.
Деслов бросил газеты к ногам лейтенанта.
«Здесь все сказано, сэр. Я ничего не выдумал. Это правда и останется правдой. Верите вы тому или нет? Против вас объединились 6 стран, в том числе Орлея, Маглдавия и Ангморпорг. На вашей стороне нет никого. Вы в одиночестве. Вас еще не победили только потому, что вы никак это не признаете. Я видел ваших генералов, сэр. Отличные командиры. Ваши солдаты дерутся как черти, но они не сдаются».
«Барография не знает, что такое сдаться, мистер Деслов», – сказал лейтенант.
«Одолжить вам словарь, сэр», – огрызнулся Деслов багровея. «Это приблизительно значит заключить некоторое подобие мира, пока еще есть шанс, сэр. Спастись, пока вам не снесли голову с плеч, сэр. Честное слово, неужели вы не понимаете? Ваша армия сидит в Кнекской долине по одной причине. Союзники покуда не решили, что с ней делать. Им надоела эта бойня».
«А, так значит, мы продолжаем сопротивляться», – сказал Блуз.
Деслов вздохнул.
«Вы не понимаете, сэр. Союзникам надоело убивать вас. Цитадель у них в руках. Там полно боевых машин. Честное слово, сэр, некоторые предпочли бы стереть с лица земли остатки вашей армии. Это не сложнее, чем перестрелять крыс в бочонке. Вы зависите от их милости и все-таки продолжаете атаковать. Вы штурмуете крепость, хотя она стоит на голой скале, и у нее стены в сотню футов высотой. Вы делаете вылазки через реку. Вы в мешке, вам некуда деваться. Союзники могут перебить вас в любую минуту, а вы ведете себя так, как будто это лишь временная неудача. Вот какова правда, лейтенант. Ваш отряд всего-навсего последняя маленькая помеха.
«Выбирайте выражения, пожалуйста!» – предупредил Блуз.
«Простите, сэр, но хорошо ли вы учили новейшую историю? В последние 30 лет Барагравия как минимум по разу объявляла войну каждому из своих соседей. Все страны воюют, но Барагравия скандалит. А год назад вы снова вторглись в Злобению».
«Это они вторглись к нам, мистер Деслов!»
«Вас ввели в заблуждение, лейтенант. Вы захватили Кнекскую провинцию.
Более 100 лет назад она была признана Барагравской территорией по условиям Линского договора».
«Этот договор был подписан на острие меча, сэр. И теперь в любом случае никому нет до него дела. Речь уже не только о дурацких распрях мелких властителей. Барагравцы снесли клик башни и перекрыли тракт, по которому ездят почтовые кареты. Ангморпорг счел это разбойными действиями».
«Выбирайте выражение, я сказал!» – воскликнул Блуз. «Я вижу, что на вашей повозке с несомненной гордостью вывешен ангморпоргский флаг».
«Цивис Морпоркиас сам, сэр! Я гражданин Ангморпорка! Ангморпорг, так сказать, осеняет меня своим огромным и довольно-таки грязным крылом, хотя, пожалуй, метафора нуждается в доработке».
«Впрочем, ангморпорские солдаты не сумеют вас защитить!»
«Вы правы, сэр, вы можете убить меня сию секунду!» – запросто ответил Деслов. «Вы это знаете, и я знаю, но вы меня не убьете по трем причинам. Во-первых, барагравские офицеры придерживаются кодекса чести, это общеизвестно, поэтому они не сдаются. Во-вторых, если прольется моя кровь, у вас будут неприятности. И, наконец, вам это не нужно, потому что всех интересует ваша судьба. Все изменилось, сэр».
«Все заинтересовались нами?»
«Некоторым образом, сэр, вы нам очень помогли. В Ангморпорке очень удивились, когда... Вы слышали о так называемой широкой публике?»
«Нет!»
Деслов попытался объяснить. Блуз слушал с открытым ртом, а потом спросил:
«Я правильно понял, столько людей было убито и ранено в этой проклятой войне, но до сих пор она не представляла интереса для ваших читателей. А теперь все обратили внимание на Барагравию, и только из-за нас? Из-за маленькой стычки в городке, о котором они никогда не слышали? Мы вдруг стали маленькой отважной страной, и ваши читатели говорят, что великий Ангморпорг теперь должен перейти на нашу сторону?»
«Да, лейтенант. Вчера вечером мы напечатали еще один выпуск. Когда я выяснил, что капитан Горинц на самом деле князь Генрих, вы это знали, сэр?»
«Конечно нет!»
– огрызнулся Блуз. «А ты, рядовой Перкс, если бы знал, ты бы пнул его, ну, сам знаешь куда!» Полли испуганно уронила кружку и взглянула на Блуза.
«Конечно, отвечай, Перкс!» – подбодрил лейтенант.
Да, сэр, я бы все равно его пнул. Наверное, даже сильнее. Я защищался, сэр!» – сказала Полли, тщательно избегая подробностей. «Никогда не знаешь, как обойдется с ними человек вроде Деслова». «Ну ладно», – сказал газетчик, – «тогда, думаю, тебе понравится. Наш художник Физ нарисовал это для специального выпуска. Рисунок поместили на первой странице, и мы распродали рекордное количество экземпляров». Он протянул Полли тонкий лист бумаги, который, судя по количеству складок, прежде свернули во много раз. Полли увидела черно-белый, тщательно затушеванный рисунок. На нем была изображена гигантская фигура с огромным мечом, чудовищным моноклем и усами, похожими на вешалку. Великан грозил маленькому человечку, вооруженному сельскохозяйственным орудием, которым копают свеклу. И на острие действительно была надета свекла. По крайней мере, таково было положение действующих лиц до той минуты, пока маленький человечек почти с точной копией кивера тудой-сюдой и слегка похожий лицом на Полли не пнул великана прямо в пах. Изо рта Полли вылетало нечто вроде воздушного шарика, на котором было написано: «Вот тебе королевские привилегии, мерзавец!» Изо рта великана, разумеется, князя Генриха, тоже вылетел шарик со словами:
«О, мои наследники! Такой мелкий, а как больно!»
На заднем плане какая-то толстуха в мятом бальном платье и огромном старинном шлеме прижимала обе руки к гигантской груди и устремляла на противников взгляд, полный тревоги и восхищения. Надпись на шарике гласила: «О, мой кавалер, боюсь, наша связь расторгнута!» Поскольку все молча разглядывали картинку, Деслов встревоженно объяснил:
«Физ несколько прямолинеен, но страшно популярен. Самое интересное, хотя Ангморпорг самый большой задира, мы тем не менее всегда питаем некоторую слабость к тем, кто дает отпор забиякам, особенно забиякам королевской крови. Мы склонны поддерживать смельчаков, если только нам это не слишком дорого обходится».
Блуз кашлянул.
«Ты получился довольно похожий, Перкс», — хрипло сказал он.
«Я бил коленом», — возразила Полли, — «и никакой толстухи там не было».
«Это Марпоркия», — сказал Деслов. «Она вроде как символизирует наш город. Правда, она не покрыта грязью и сажей».
«А я со своей стороны должен добавить», — сказал Блуз самым официальным голосом, «что Барагравия на самом деле больше злобений, хотя 3/4 территории и занимают бесплодные горы».
«В общем, это не важно», — ответил Деслов.
«Правда?»
«Да, сэр. Здесь изображен факт. Никаких политических пристрастий. В политике, сэр, такие картинки играют большую роль. Лейтенант, о вас говорят даже командиры союзных войск, а злобенцы злые и озадаченные. Если вы, герои дня, обратитесь с призывом проявить немного здравого смысла...» Лейтенант сделал глубокий вздох.
«Это нелепая война, мистер Деслов, но я солдат. Я, как у нас говорится, поцеловал герцогиню. Я принес клятву верности, и не предлагайте мне ее нарушить. Я должен драться за свою страну. Мы прогоним всех захватчиков. Если в округе есть дезертиры, мы их найдем и возглавим. Мы знаем местность. Пока мы свободны, свободна и Барагравия. Вы высказались, мистер Деслов? Спасибо. Где чай, Перкс?»
«Что? Почти готов, сэр».
Полли повернулась к костру. Внезапная странная фантазия. Глупый план. Здесь и сейчас Полли хорошо сознавала его недостатки. Как вернуть Поля домой? А вдруг он не захочет? Справится ли она? Даже если брат еще жив, как вызволить его из тюрьмы?
«Значит, вы собираетесь вести партизанскую войну?» — спросил Деслов у нее за спиной. «Да вы с ума сошли!»
«Нет!» — ответил Блуз. «Мы поцеловали герцогиню! Мы солдаты!»
«Ну да», — сказал Деслов. «По крайней мере, я восхищаюсь вашим боевым духом». «А, Отто!»
Вампир с иконографом неторопливо подошел и смущенно улыбнулся.
«Не бойтесь, у меня черная ленточка, как у вашего капрала», — сказал он. «Теперь я предпочитаю цвет».
«Правда? Прекрасно»,
— ответил Блуз.
«Сделай картинки, Отто», — приказал Деслов. «Джентльменам некогда, их ждет война».
«Исключительно ради интереса, мистер Деслов», — перебил лейтенант. «Но как вы отсылаете картинки в город так быстро? Магия?»
«Что?»
— Деслов, казалось, на мгновение утратил почву под ногами.
«Нет-нет, сэр, услуги волшебников слишком дороги. И потом командор Вайм сказал, что в этой войне никто первым не пустит в ход магию. Мы посылаем сообщения с почтовыми голубями в нашу контору в Кнекской крепости, а оттуда их с ближайшей кликбашни отправляют в город».
«Неужели?»
– переспросил Блуз, выказывая гораздо больше энтузиазма, чем до сих пор.
«Вы, я так понимаю, используете цифры, чтобы обозначить нужный оттенок серого?»
«Mein Gott!» – воскликнул Отто.
«Да, честно говоря, именно так и есть», — сказал Деслов. «Признаться, я удивлен, что вы...»
«Я видел клик башни на дальнем берегу Кнека», — объяснил Блуз, и глаза у него вспыхнули. «Отличная идея! Использовать большие ящики заслонками вместо старомодного семафора! Не ошибусь ли я, если предположу, что верхний ящик, заслонки в котором открываются раз в секунду, это своего рода часы, которые задают темп всем остальным башням? Надо же! Я так и думал! Раз в секунду, видимо, предел скорости. Поэтому, несомненно, ваши усилия теперь направлены на то, чтобы максимизировать количество информации в одном клике? Да, должно быть, так оно и есть. А что касается передачи изображений, то все вокруг – это так или иначе цифры, правда? Конечно, вы могли бы использовать два набора из четырех ящиков, чтобы обозначать оттенок серого, но это очень медленно. Вы не задумывались над созданием алгоритма сжатия?
Деслов и Шрик переглянулись. Вы точно ни с кем об этом не говорили, сэр? Спросил газетчик.
Но это же элементарно! С радостной улыбкой сказал Блуз. Я задумался над этой проблемой в связи с военными картами, которые в основном представляют собой белое пространство. Я подумал, нельзя ли обозначить требуемый оттенок в одной колонке, а в другой указать, как далеко он тянется. Что самое приятное, если карта целиком черно-белая, то вы...
Вы никогда не были внутри кликбашни? Уточнил Деслов.
К сожалению, нет. Я просто рассуждаю вслух. «Основываясь на существовании вашей картинки де-факто, я вижу и множество других математических приемов, чтобы еще ускорить передачу информации, но, несомненно, вы и так уже до них додумались. Конечно, незначительная модификация могла бы теоретически немедленно удвоить количество информации, передаваемой с помощью кликов». И это не говоря об использовании цветных фильтров в ночное время. Я уверен, что даже если учесть дополнительную нагрузку на механизм, они серьезно увеличат пропускную способность. Простите, я сказал что-то не то?
Деслов и Отто смотрели на него остановившимся взглядом. Наконец газетчик пришел в себя.
Нет, все в порядке, сказал он. «Вы, как я вижу, быстро улавливаете суть!» «О, все стало ясно, как день, едва я задумался!» – ответил Блуз. «То же самое было, когда мне пришлось реформировать дело производства в нашем департаменте. Люди что-нибудь придумывают, потом обстоятельства меняются, и нужно постоянно латать систему, чтобы она продолжала работать». «Никто как будто не понимает, что проще создать нечто новое с нуля, чтобы примениться к обстоятельствам. Но для стороннего наблюдателя это очевидно!»
«Политика тоже похожа на систему делопроизводства и кликбашни. Вы так не считаете?» – спросил Деслов. Блуз нахмурился.
«Простите, я, кажется, не понимаю!»
«Иногда система управления страной настолько устаревает, что только сторонний наблюдатель способен осознать необходимость коренных перемен. Согласны?» – спросил Деслов и улыбнулся. «А лейтенант нет». «Просто пища для размышлений», – сказал Деслов. «Раз уж вы намерены заявить миру о своем упорстве, вы не против, если мой коллега сделает рисунок?» Блуз пожал плечами.
«Если вам это доставит удовольствие...» «Конечно, рисунки – мерзость пред Нуганом, но в наши дни трудно найти то, что не было бы мерзостью. Скажите миру, мистер Деслов, что барогравия не сдается. Мы не склоним голову, мы будем драться. Так и запишите, пожалуйста, в свой блокнот. Мы будем отбиваться, покуда стоим на ногах».
«Да, но опять-таки, могу ли я попросить...»
«Мистер Деслов, вы, несомненно, слышали, что перо сильнее меча?»
Деслов выпятил грудь. «Конечно, и я...»
«Хотите проверить? Рисуйте картинку, сэр, и мои люди проводят вас обратно на дорогу!»
Отто Шрик встал, поклонился Блузу и установил свой аппарат.
«Одна минутка, сэр!» — сказал он.
Разумеется, не одна. Полли со страхом и волнением наблюдала, как Отто делал изображения лейтенанта в разных позах, которые Блуз считал героическими. Неприятно смотреть, как человек пытается выпятить подбородок, которого у него по сути нет. «Очень впечатляюще!» – сказал Деслов. «Надеюсь, вы уцелеете и увидите рисунок в газете, сэр!»
«Буду ждать с крайним нетерпением!» – ответил Блуз. «А теперь, Перкс, пожалуйста, отправляйся вместе с сержантом и выведи этих джентльменов на дорогу!»
Отто бочком подошел к Полли, пока они шагали к повозке.
«Я должен сказать кое-что насчет вашего вампира!»
«Да? Ты его друг?» – спросил Отто. «Да», – ответила Полли. «А в чем дело?»
«Есть один проблем!»
«Он нервничает, потому что у него закончился кофе?»
«Увы, если бы только поэтому!»
Отто явно тревожился.
«Пойми, когда вампир воздерживает себя от этого самого, происходит процесс, который мы называем переносом. Мы заставляем желать себя чего-нибудь другого. У меня это было не так болезненно. Я развил в себе любовь к свету и тени. Картинки – моя жизнь. Но ваш друг предпочитает кофе. И теперь...»
«Я понимаю».
«Сомневаюсь. Наверное, он решил, что это благоразумно и очень по-человечески. Никто не испугается, если сказать: „Я до смерти хочу кофе“ или „Я убью за чашку кофе“. Но без кофе он, я боюсь, вернется к прежнему. Вы понимаете, мне трудно об этом говорить».
Отто замолчал. «Что вы имеете в виду, он вернется к прежнему?»
«Сначала начнутся легкие галлюцинации. Психическая восприимчивость к самым разным воздействиям непонятно откуда. Вампиры галлюцинируют так сильно, что это бывает заразно. Я так понимаю, именно это уже и происходит. Он может стать эксцентричным. И так продолжает несколько дней. Потом барьер рухнет, и он снова станет настоящим вампиром вместо безвредного любителя кофе».
«Что-нибудь можно сделать?» Отто осторожно уложил ящик в заднюю часть повозки и повернулся к Полли.
«Да будь кофе! Или держи под рукой деревянный кол и большой нож! Поверь, ты окажешь ему большую услугу!»
«Я не могу!» Отто пожал плечами.
«Найди того, кто сможет!»